Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в московской студии радио «Свобода» доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Поговорим о повестке дня для избранного, но еще не вступившего в должность президента России Дмитрия Медведева. Ну, может быть, и слушатели сейчас дадут ответ на вопрос, с чего начать избранному президенту, что ему подготовить на май, на события после 7 мая, когда, видимо, пройдет инаугурация. Ну вот, разные версии, 7-е, 10-е. Господин Чуров сегодня не сказал точную дату, хотя напомнил, что прошлая инаугурация была 7-го и 4 года.
Ну, это правильно, потому считаем, что, учитывая, как господин Чуров комментирует избирательное законодательство Российской Федерации,
которое он не очень знает,
это уже домысел. Я могу просто сказать, что если бы господин Чуров, исходя из своих обычных соображений, со своим обычным уровнем компетентности, назвал бы точную дату инаугурации, можно было бы с уверенностью сказать, что он ошибся.
Ну что ж, теперь мы дадим телефон 8 800 222 12, телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Михаил Геннадьевич, давайте начнем вот с такой символической встречи, которая прошла во вторник. Встреча двух президентов России, Путина и Медведева, с руководством Государственной Думы России. Речь шла, надо сказать, по большей части как раз об экономике. То есть это ваше поле. Ну и параллельно происходят события в мировой экономике. Я бы сказал, экономике нефтяного бума. Цены уверенно движутся к $110 за баррель, что обещает российскому бюджету, видимо, новый золотой дождь. Вот что, собственно, говорит президент, который, кажется, собирается стать премьер-министром. Все отраслевые направления модернизации социальной сферы должны быть увязаны между собой и своей конечной целью иметь формирование качественно новой политики социального развития. Что вы думаете о социальном развитии?
Ну, прежде всего, цитата потрясающая. В мое время этому учили на втором курсе экономического факультета, еще до специализации.
Он же не учился на экономическом факультете.
Но в наше время нужно 8 лет проработать с президентом, чтобы понять, что все направления должны быть взаимоувязаны между собой, и это хорошо.
Ну, в свое время же был план, я же не помню, кто его делал, Центр социального развития, там все было увязано, только, по-моему, большую часть этого плана так и не выполнили.
Но это большое человеческое счастье. Я напомню, что банковский раздел просто выкинули в корзину, потому что он даже не поддавался изменениям. Там, например, предлагалось в 50-60 раз сократить количество банков с генеральной валютной лицензией, при том, что такой лицензии в природе не существовало. И на вопрос о том, а как же каким же именно образом предполагается сокращать количество банков, создатели этой ахинеи беспомощные бекали и мекали. Эту стратегию десятилетнюю не удалось даже должным образом оформить на заседании правительства.
Но теперь новая стратегия до 2020 года,
ну, я так понимаю, вы знаете, появится. Несколько лозунгов – это не стратегия. Когда появится, тогда почитаем. Сейчас она готовится, я знаю, с большим учетом мнений бизнеса, чем раньше. Потому что раньше собирали мнение всех экспертов по тем или иным темам, потом выкидывали их в угол, садился какой-нибудь аспирант, в лучшем случае, а иногда и замминистра, и писал текст с нуля. Сейчас есть некоторые специалисты, которые к этому привлечены, почитаем. Но заявление товарища Путина об увеличении производительности труда в 4 раза, но единственное, что я могу сказать, что если считать в долларах, и доллар все это время будет стремительно дешеветь, тогда, может быть, и удастся.
Ну, вот сегодня, например, возникла на этой встрече тема, которую поднял господин Грызлов. Он предлагает снизить в ближайшие годы налог на добавленную стоимость до 10%, причем он заявил, что в течение 3 лет это принесет дополнительных доходов на 1,2 триллиона рублей. Надо сказать, что в тех сообщениях, которые я видел, ни господин Медведев, ни господин Путин эту замечательную идею не прокомментировали. А что вы скажете?
Ну, Единая Россия и в целом наша Государственная Дума это производит впечатление, ну, прошлое Государственное Дума производило впечатление театра марионеток.
Но не место для дискуссий.
А это производило впечатление театра теней. И Путин и Медведев совершенно справедливо не вступали в дискуссию с представителями этого учреждения. Смелое арифметическое предположение, что если снизить... Можно предположить, что если какой-то налог из-за своих высоких ставок плохо собирается, например, единый социальный налог, и ставки снизить, он будет собираться лучше, это даст существенную прибавку.
Выйдут из тени, да?
Выйдут из тени. Но НДС, по нему уклонение от налогообложения небольшое. По нему большой, как бы, фиктивный возврат, там, прямые мошеннические операции. Но уклонение от этого налога небольшое. Я не очень понимаю, что вдруг вступило в господина Грызлова. Я думаю, что здесь вот в чем дело. Некоторые наши алармистски настроенные либералы и либеральные фундаменталисты типа господина Дворковича, они проталкивают идею отмены НДС и замены его налогом с продаж.
Но был уже когда-то налог с продаж.
А налог с продаж был. Налог был очень плохой. Его ввел Михаил Сергеевич Горбачев в 89-м году. Назывался президентский налог. Тогда были экстраординарные обстоятельства, экономика разваливалась, и Горбачева можно было понять. Это одно из немногих его действий, которое можно было понять и принять. Но в 2002 году налог с продаж отменили окончательно, в связи с тем, что он очень плохо влияет на экономику, как всякий оборотный налог. Ну, маленькая иллюстрация. Если его сейчас ввести, неизбежно новое ускорение инфляции, просто в силу роста налогообложения торговли. У нас сейчас и так инфляция вышла из-под контроля, вот нам только еще этой радости не хватает. Господин Дворкович, судя по всему, просто узнал, что есть такая хорошая страна Америка, где все хорошо, а налогу на добавленную стоимость нет. И если у нас сделать как в Америке, то немедленно расцветет 100 цветов. Про наличие других стран, в которых НДС есть, и тем не менее тоже, в общем-то, все хорошо, я вполне допускаю, что у нас не все слышали в нашем уважаемом правительстве. В нашей уважаемой администрации президента. Вот. Действительно, НДС мешает бизнесу довольно ощутимо, но мешает не само его наличие, а, во-первых, высокая коррупция, которая позволяет осуществлять фиктивный экспорт и получать левые деньги, высасывая их из бюджета. Ну, на Украине одно время даже возврат НДС превышал сборы по нему из-за этого. Но здесь никаких вот сложных рецептов нет. Ребят, боритесь с коррупцией. Боритесь друг с другом, и все будет хорошо.
Ну, как бороться с, значит, системообразующим фактором?
Ну, в общем-то, это да. Сложно. Это можно трактовать как конституционное преступление, подрыв основ государственного строя. Но, с другой стороны, у нас же нет закона о том, что борьба с коррупцией недопустима. Есть Ходорковский, есть Марарь, есть еще много других людей. Но это отдельные прецеденты, а в целом никто у нас не заявлял из наших руководителей, что коррупция – это святое.
Да. Сегодня, кстати говоря, снова было сказано, что готовится специальный план по борьбе с коррупцией, и даже работают специально обученные люди. Все это сказал президент Владимир Путин. Видимо, мы скоро узнаем, что вот такая есть еще одна программа, как
Нет,
улучшить...
Сейчас вернемся к НДСу, а потом займемся коррупцией. И у НДС действительно есть много недостатков. Они связаны с тем, что там по нему очень плохо прописаны инструкции. Нужно просто сесть и эти инструкции переписать. Но нашим чиновникам это сложно. Требует некоторой интеллектуальной, мыслительной работы. Проще просто объявить НДС плохим законом, его убрать и ввести вместо него другой, еще худший. С одной стороны. С другой стороны, треп про НДС... Он прикрывает разговоры, вернее, отвлекает общество от действительно страшного налога, единый социальный налог. Он регрессивный, то есть чем вы беднее, тем больше вы его платите. Он превращает саму честность в привилегию, если и не богатых, то обеспеченных. То есть он носит омерзительный классовый характер. Как всякая вещь чудовищно несправедливая, он исполняется плохо. Именно плохая собираемость единого социального налога обеспечивает дыру в пенсионном фонде. Бизнес несколько лет уже кричит криком: ребята, мы готовы платить ЕСН по вашей любимой плоской шкале по 15%. Бизнес к этому готов. Это не только официальные заявления, это некоторые внутренние интимные переговоры, внутренние интимные опросы, которые велись, в общем-то, закулисно и доверительными лицами. Но это противоречит принципиальной идеологической установке наших либеральных фундаменталистов.
А может быть, бюрократов?
Это одно и то же в экономическом блоке правительства. Что с богатых налоги брать нельзя. что богатые должны платить меньше бедных, потому что они богаты. Вот плоская ставка подоходного налога существует в Боливии, Эквадоре и, по-моему, в Эстонии. Когда спросили Шаталова, он так и сказал. Вот страны, которые являются для нас маячками, даже не Португалия. Регрессивной ставки налога на фонд оплаты труда в природе нет.
Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли Грузии взыскать с России 20 миллиардов долларов за суверенитет Абхазии через Страсбургский суд? Об этом беседуем с министром иностранных дел непризнанной автономии Сергеем Шамбой и депутатом Константином Затулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Продолжаем разговор в программе «Время гостей» с Михаилом Делягиным. Михаил Геннадьевич, а как насчет все-таки борьбы с коррупцией?
Ну, сразу оговорюсь. Вы тут назвали в перерыве либеральных фундаменталистов бедными. Вот возвращаясь к коррупции, нужно зафиксировать, что они не бедные, они богатые. Это первое.
Они богаты доверием граждан. Граждане за них голосуют.
А вы знаете, жена одного из наших министров снялась для одного гламурного журнала в собственной одежде. Причем явно это была не вся ее собственная одежда. Вот. Стоимость одежды, которая на ней была, составляла 2/3 официальных годовых доходов ее мужа.
Может, она поносить взяла у подруг?
Нет. Михаил. Нет, не та порода. Возвращаясь к коррупции, то есть мы от нее далеко не отходили. Самое смешное, что в 2007 году борьба с коррупцией пошла вдруг. А, конечно, тренируются пока на кошечках, на тех, кого не жалко, кто не может дать сдачи, от уровня вице-губернаторов и ниже. И если не брать политические функции, то есть обеспечение, так сказать, дополнительного контроля и запугивания губернаторов и мэров, а мэров, я напомню, нас все еще избирают.
Но и сажают довольно много.
Ну вот потому и сажают, что...
Другим способом убрать нельзя, да, будет сказать.
Да, да.
Снять просто.
Вот. Но, тем не менее, это объективная причина, связанная с тем, что коррупционные аппетиты растут значительно быстрее, чем финансовые потоки в экономике. То есть разница между прибылями и убытками российских предприятий, она продолжает расти. Но если в реальном выражении она выросла в 2006 году на 21%, то в прошлом году она выросла менее чем на 5%. С учетом этого, в общем-то, четырехкратное замедление, денег не хватает, аппетиты растут. Что происходит? Концентрация финансовых потоков в таких ситуациях. То есть всякую мелочевку вычищают беспощадно, и борьба с коррупционерами имеет все основания называться борьбой с коррупцией, естественно, пропагандистски. Но товарищ Путин сделал очень приятную вещь. Может быть, он не заметил, что он сделал, может быть, это было сознательно. Он обеспечил подписание, ратификацию 4 существенных документов о борьбе с коррупцией международных, которые вступают в силу с февраля по июнь этого года. Эти документы предусматривают обязательства России по жестким формализованным антикоррупционным процедурам, раз. Они подразумевают международную инспекцию. Россия дала на это согласие в инициативном порядке. Это вам не выборы какие-нибудь, куда можно там не пускать или как-нибудь не так давать визы. И не тому количеству. Это не выбор, это мы сами добровольно по своей инициативе пригласили уже к себе международных наблюдателей. И третье, наши чиновники будут вынуждены отчитываться по борьбе с коррупцией, причем есть прецеденты.
А перед кем?
Перед международными структурами. Есть прецеденты, что когда какая-то страна отчитывалась не очень хорошо, то ее потом поливали всячески, и дело ЮКОСа может показаться детской игрой в крышу.
Вы имеете в виду там Андорра, Лихтенштейн и так далее, на них давили финансово с целью изменить законодательство там по отмыванию?
Давили, но на Лихтенштейн и Люксембург особенно не подавишь, они просто, Люксембург в таких ситуациях обычно просто грозит выходом из Евросоюза, на чем все и заканчивается. И бедная немецкая прокуратура остается на горбушке покупать базы данных с данными на немецких граждан.
Не на горбушке, но у беглых банкиров.
На европейской горбушке. Покупать базы данных. Но, тем не менее, прецеденты были, прецеденты очень неприятные, и вряд ли товарищу Медведеву захочется себе пятнать подобным позором. Это значит, что как-то, пусть в небольших масштабах, но с коррупцией бороться придется.
Придется, придется. Вы знаете, я сегодня, кстати, Михаил, обнаружил одно очень интересное решение, как раз связанное с борьбой с коррупцией. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Москвы о передаче в госсобственность акций ряда компаний Башкирского ТЭК, находящихся в управлении или в собственности у компании «Инзер Инвест». Это значит, что такое? Это значит, что те, собственно, акции или пакеты, контрольные пакеты акций башкирских нефтеперерабатывающих предприятий от семьи Муртазы Рахимова, от его сына Урала, возвращаются к государству постепенно. Вот видите?
Ну,
антикоррупционное решение.
Ну, это все-таки не антикоррупционное, но потенциально значит... Да, теперь можно приватизировать среди своих, а не среди чужих. Но, тем не менее, сам по себе шаг, безусловно, правильный. Но это, как то, что называется, чистка регионов. Я думаю, что соответствующая инфраструктура будет создана, что называется, на кошечках. А потом товарищ Медведев достанет из стола через годик интервью товарища Шварцмана, показания всяких других товарищей, и скажет: коллеги, что происходит, я не понимаю. У нас на федеральном уровне гнездо коррупции, и вот они, эти проклятые силовики. Коррупция будет объявлена неотъемлемой принадлежностью нынешнего клана силовиков, и только их принадлежностью, после чего либеральный клан с восторгом, ну, конечно, зачистить полностью не удастся, но оттеснить удастся довольно ощутимо. А поскольку западники люди простые, и они вправду не понимают, что если человек борется с коррупцией, то это не является его, или с коррупционерами, то это не является гарантией его личной честности, то это будет инструмент легализации на Западе капиталов нашего либерального клана.
Ну, я вам на это, знаете, возражу, что и не западники тоже, как бы, знаете, люди странные. Вот посмотрите, мэр Якутска был убран, в общем, в разгар коррупционного скандала, когда у него два зама находятся под следствием. Ну, там это результат конфликта с президентом Якутии, но тем не менее он убыл в Москву, поработал немножечко в «Газпроме», сейчас назначается губернатором Архангельской области. Правда, интересно. Вот за ним такой хвост там остался в виде большого-большого уголовного дела на крупную сумму. Прокуратура все пытается его по этому поводу допросить, а он повышение уходит.
Подождите. Во-первых, человек поработал в «Газпроме».
Недолго.
То есть он практически окунулся в священные воды реки Иордан или там Ганга, у кого как.
То есть смыл грех.
И полностью очистился. Это раз. Человек из «Газпрома» не может быть заподозрен в чем бы то ни было. Ну, он не святой, но газовый нимф вокруг него распространяется. Это первое.
Кто-то же держал его за пятку, когда его окунали в эту реку.
Второе.
Значит, уязвимое место у него есть.
Уголовное дело по нынешним временам – это прекрасно. Это как в старое время родственник за границей. Причем скрываемый родственник. В любой момент человека можно взять и напомнить ему о том, что у тебя, дорогой товарищ, проблема. Человек полностью управляемый. Он в Архангельской области, а надо еще напомнить, что в Архангельской области у нас алмазы. Это в Якутии они как бы вырабатываются. А в Архангельской области все на подъеме. Трубка Ломоносовская и прочее. Месторождение, извините, Ломоносовская и прочее, прочее. Так что вполне возможно, что здесь еще есть и отраслевой некоторый интерес.
Ну что ж, давайте подключим слушателей к разговору, а то долго ждут. Игорь из Москвы, пожалуйста, вопрос.
Да, здравствуйте. По поводу вашего вопроса насчет Медведева, я бы вам посоветовал, чтобы они хотя бы свои указы выполняли. А то вот якобы с 1 февраля зарплату повысили, а до сих пор денег нет. А когда спросили, а что такое, а значит, у нас ответили, что знаете, а указ еще не подписан, что-то такое.
Понятно. Ну что ж, а это правовой нигилизм. Знаете, господин Медведев тоже говорил, что в России свирепствует правовой нигилизм. То есть хорошие законы не выполняются.
Ну, во-первых, обещанного 3 года ждут, во-первых. Во-вторых, требовать от государства исполнения его законов, это, в общем-то, почти преступление по нашим меркам нынешним. А уж исполнение обещаний так вовсе смешно. Я думаю, что мы, так сказать, не вставая со стула, можем набрать десятки обещаний, которые давались, о которых все забывали на следующий день. Я напомню, что господин пока еще действующий президент обещал нам снизить инфляцию до 3%, если мне память не изменяет. Об этом все забыли и боятся об этом упоминать уже на следующий день после того, как он это сказал.
Ну, догоняет страна Португалия. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот что касается коррупции, можно сравнить, конечно, вот как за мухами можно гоняться с мухобойкой и каких-то убивать, а можно включить кондиционер, и мухи сами вылетят. Вот когда включат кондиционер, мы видим, нам вообще этого не дождаться, только вот будут показательные эти самые, я так думаю. Вот, а у меня несколько политический вопрос такой хотел я задать.
Пожалуйста.
Вот, как известно, Путин, как говорится, сейчас поставлен на хозяйство. Вот. Ну, мы видели его опыты, так сказать, дипломатии международной, то есть в основном это были ссоры с внешними соседями, да? Не означает ли это, что у нас ждет открытие врагов на внутреннем фронте и традиционная там борьба с промпартией и так далее, с внутренними врагами?
Да, Михаил, итак, премьер Путин при президенте Медведеве.
Ну, я думаю, что прежде всего на хозяйство пока поставлен не Путин, на хозяйство пока поставлен Медведев. Путин очень внятно сказал, что стратегией и идеологией будет заниматься он. И до некоторого ухудшения ситуации осенью, когда у нас будут просто экономические трудности, экономику немножко потрясет, но она выправится. Но, тем не менее, они, я думаю, у них будет обострение отношений в этот момент. Но до этого
обострение
времени...
Обострение отношений чье?
Путина с Медведевым. Угу. Ну, понимаете, двоевластие, оно хорошо, когда не нужно принимать решения. Когда нужно принимать решение быстро и в критической ситуации, двоевластие работать перестает. И у всех его участников остается, что называется, осадочек. Что касается процессов промпартии, наверное, что в таких масштабах нет, но Медведеву нужно чем-то торговаться с Западом. Раз. И Медведеву нужно доказывать, что он не либерал внутри страны. Два. Обратите внимание, как все люди типа, от Суркова до Путина говорят, что, ребята, ну вы не понимаете, Медведев не либерал, не надейтесь.
Он русский националист, сказал господин Путин, может быть, оговорившись, а может быть, проговорившись.
То есть, что, нет, но я все-таки не верю, что Медведев начнет немедленно оформлять по 282-й статье, сказать, еще до вступления его в должность.
Но была потом поправка, что он еще и патриот.
Ну, это тоже, в общем-то, слово подходящее. Понимаете, со стороны людей, которые являются русскими, слово «патриот» — это, в общем-то, состав 282-й статьи. Вот если вы узбек, вы можете быть патриотом. Если вы русский, то для вас это уже чего?
Михаил Геннадьевич, не разжигайте.
Я не разжигаю, констатирую. Я, наоборот, тушу. Вот. Слушайте, не я же сказал, что Медведев русский националист. Да? Я же таких вещей страшных не говорил. Вот. Но, тем не менее, будем надеяться, что его чаша сия минет. У нас закон применяется избирательно, в этом его спасение. Но чтобы вот показать, что он вот не такой хороший, Медведев вполне может начать свое царствие с такого внятного, ощутимого завинчивания гаечек. На какое-то время, просто демонстративно, чтобы потом сказать, а да, это отдельные ошибки, отдельные перегибы, вот я их исправил.
Ну что ж, мы продолжим разговор с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, 11 марта в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Возможные действия армянской оппозиции после отмены чрезвычайного положения в стране. Чтобы провести реформы, необходимо два срока. Опыт выборов в европейских странах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Взрыв автобуса в Тольятти в октябре прошлого года не был терактом. Следствие пришло к выводу, что взрыв произошел из-за неосторожности одного из пассажиров автобуса, перевозившего самодельное взрывное устройство. Конституционный суд России признал несоответствующим основному закону отстранение Союза правых сил от участия в выборах в законодательное собрание Вологодской области. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов призвал власти освободить из заключения лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Резник был арестован по обвинению в оскорблении и применении силы по отношению к представителям власти. Студенты Российской академии музыки имени Гнесиных не будут выселяться из общежития. Об этом на встрече со студенческим активом заявил ректор вуза Михаил Саямов. Ранее прокуратура Москвы предписала до 11 марта освободить общежитие под предлогом необходимости ремонта здания. На востоке Пакистана в городе Лахор более 20 человек стали жертвами двух взрывов. На юге Ирака по меньшей мере 16 человек погибли и более 20 были ранены сегодня в результате взрыва. Погибшие пассажиры автобуса, подорвавшегося на мине, заложенной на обочине дороги. В американском штате Миссисипи сегодня проходят первичные выборы праймерис кандидатов в президенты США от Демократической партии. Бывший хорватский генерал Анте Готовина предстал сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Он обвиняется в убийствах и жестоком обращении с мирным сербским населением в 1995 году. В Хабаровске жертвами лесных пожаров и горящих торфяников стали 3 человека. Сгорели несколько десятков дач и частных домов.
В эфире программа «Радио Свободы. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, студия «Радио Свобода», доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, СМС плюс 7 903 743 2801 и пейджер 961 33 33, абонент «Радио Свобода». Ну, пока тут накапливаются вопросы, я еще одну идею хочу из сегодняшнего, опять же, совещание там в верхах вынести на свет Божий. Это вот идея софинансирования пенсий, о которой, по-моему, говорили больше всего. Причем это софинансирование дошло уже до того, что стали говорить не только софинансировать пенсионную систему, но даже софинансировать материнский капитал. Вот женщина добавит туда к своему капиталу от государства 1000, а государство ей еще 2. А если, скажем, пенсионеру, то тоже он там 1000, ему государство 2. Ну, правда, там какие-то опять потолки там вот по этим, по пенсиям. 10 тысяч для неработающего пенсионера государство будет носить, 30 тысяч для работающего. Грызлов уже сказал, что надо бы побольше. В общем, похоже, что нефтяные цены, которые растут, они и аппетиты, конечно, повышают. Что вы думаете об этой идее?
Ну, во-первых, скажем сразу, что ничего плохого нет. Вдруг государство решило помочь, и это на самом деле неплохо. Дальше начинаются вопросы «но». У нас кто нуждается в помощи в стране? У нас нуждаются в помощи бедные. Те, кто сам на себя заработать не может. Кому собирается помогать государство? Оно собирается помогать обеспеченным. Тем, кто не просто сам на себя зарабатывает, но у него, у кого еще остаются дополнительные деньги, лишние, чтобы их можно было бы там куда-то вложить.
Михаил, знаете, там все-таки сегодня возник разговор, и он так был поддержан и Путиным, например, о том, чтобы в софинансировании участвовал не только сам работающий человек, но и его работодатель. Если работодатель за него добавляет там ту же тысячу, государство тоже. То есть это как бы, знаете, вы не можете, но вы идете к работодателю профсоюза.
Устраиваете забастовку.
Устраиваем забастовку, или ты будешь за нас платить,
значит,
пенсионный
теперь,
фонд
теперь
больше.
Теперь маленькая деталь. Дело в том, что бедные люди довольно редко работают на богатых предприятиях. У нас жалобы есть, конечно, в бизнесе, но их не критичное количество. Особенно в условиях, когда не то что квалифицированных людей, а людей, просто обладающих какой-то трудовой мотивацией. В стране жесточайший дефицит, и зарплата растет, если вы работаете быстрее, чем производительность труда. Это правда. В этой ситуации, если предприятие имеет деньги, оно и так своих работников поддерживает и платит им вполне
приемлемую зарплату. То есть оно будет
зарплату.
В этой программе участвовать, вы считаете, само собой?
Я просто хочу сказать, что бедные люди, которые не нуждаются, вернее, которые реально нуждаются в поддержке, они работают на бедных предприятиях, у которых денег на участие в этом софинансировании нет и не будет.
Это Михаил, первое. Но тем не менее, ведь до сих пор в пенсионной системе существуют так называемые потолки, да, и все знают про этот коэффициент замещения, который там ниже 20% от зарплаты, да, и потолки есть тоже, то есть человек много зарабатывает,
нет,
или средне зарабатывает.
Я начал с того.
И все равно он попадает под эту ситуацию, что ему срезают пенсию, в отличие от государственного служащего.
Значит, во-первых, если вы родились до 68-го года,
если вы молодой.
Молодой, то вы попадаете в накопительную, вернее, после 68-го, вы попадаете в накопительную систему, и на вас потолки не работают.
Вы попали?
Я попал.
А я нет.
Вот, моя жена тоже.
Ну, вы молодой.
Значит, дальше. Я не говорю, что это плохая система, просто она помогает не тем, кто правда нуждается в помощи. Это первое. Значит, второе. О пенсионных деньгах. Значит, я докладываю, что в 2007 году все управляющие компании, которые обрабатывают и работают с нашими с вами деньгами пенсионными, они получили уровень дохода ниже официальной заниженной инфляции. То есть все пенсионные накопления населения России, всего населения Российской Федерации, они обесценились. Мы с вами деньги потеряли. Не то, что мы их не сохранили, мы потеряли. И в этих условиях софинансировать деньги, которые теряются, потому что пенсионная реформа сделана так, что те, кто оперируют нашими деньгами, не отвечают и, более того, не могут отвечать. Не то, что за их доходность, а за их сохранность. То же самое, что деньги выбрасывать на ветер. Вот выбросьте, выбросьте 10 тысяч на ветер, вам государство еще 20 тысяч добавит. Замечательная, чудесная логика. Наверное, кто-то на эту логику, так сказать, поведется. Тема обсуждается уже очень давно. Фонд национального благосостояния, который сначала назывался фондом будущих поколений, а потом выяснилось, что его собираются направить на пенсионеров, тут уж никаких будущих поколений речи не идет. Его после этого и переименовали. Нацелен ровно на это. Но извините, в условиях, когда пенсионные деньги сгорают,
сгорают. Они же не почти... все сгорают.
Ну, простите, пожалуйста, вот знаете, вот за то время, что отделяет меня от моей пенсии, да, ну, просто по теории вероятности хотя бы одна девальвация, хотя бы один фондовый крах, да случится. Просто по теории вероятности. И эти деньги сгорят. Вот если бы государство пенсионные взносы вкладывало в беспроигрышные вещи, типа модернизация инфраструктуры, люди всегда будут пользоваться канализацией, всегда будут за нее платить, и не случайно мафия итальянская после строительства, вторая сфера, куда она приходит, это коммунальное хозяйство, это гарантированная надежная доходность.
Я вас уверяю, что мафия есть и в российском ЖКХ,
это немножко,
и не итальянская.
Это немножко другая мафия, да, с ней сложнее разбираться. Вот. Но тем не менее, модернизация инфраструктуры – это гарантированная доходность. Это требуются именно длинные деньги, которые понятно, когда приходят, понятно, когда уходят. Пенсионная система, пенсионные деньги идеально для этого соответствуют.
А я думал, американские долговые обязательства. Они.
А, ипотечные, ага. Как наш Банк России чудесный сначала инвестировал часть международных резервов России в ипотечные ценные бумаги США, причем уже в условиях ипотечного кризиса.
Но не в самые рискованные, я надеюсь.
Нет, не в самые рискованные. Но все равно, понимаете, вот когда рынок разрушается, не то что вальс, он разрушается, на нем надежных инструментов нет. Вот в принципе нет. То есть, скорее всего, действительно, эти облигации будут погашены, и Банк России получит эти деньги, но пока немножечко боязно.
Михаил, так все-таки будет вот принят в срочном порядке, как требует Владимир Путин, этот закон о софинансировании пенсионных накоплений?
Все,
рубль
что,
на рубль.
Все, что требует Владимир Путин, будет сделано в срочном порядке, ошибки будут исправлять потом.
Ну что ж, давайте мы посмотрим, что нам пишут слушатели. Так,
давайте посмотрим.
Это интересно. Медведеву нужно провести кастинг по отбору честных людей со всей России, чтобы бороться с коррупцией. Давайте коротко отвечать.
Понимаете, кастинг – это осмотр внешности. Это модель. Моделям делают кастинг, а не честным людям.
Так, каковы шансы Кудрина остаться или перейти в новое правительство?
Я думаю, он останется 100% и, может быть, даже повысит свой уровень. Станет, может быть, первым. В общем, он может стать даже первым вицем, который будет на хозяйстве, который будет замещать президента и вести всю текущую работу. Не дай бог, конечно, такая возможность есть.
Но слушатель как раз пишет: если Путин возьмет его в свое правительство, уважение к нему и к Медведеву я потеряю.
Ну, знаете, если уважаемый слушатель до сих пор не потерял уважение к Владимиру Владимировичу Путину, я подозреваю, что он не потеряет ее никогда, что бы товарищ Путин ни сделал.
Да, Медведев ничего не сможет предъявить, если Путин не позволит, Александр, намекает на недееспособность.
Ну, в первые полгода, да, безусловно, но потом он окрепнет, я думаю, что Путин он подвинет, и Путин к власти больше не вернется.
Вот еще одно такое же послание. Разве было двоевластие Сталина и Молотова или Сталина и Калинина? Вы забыли, что Путин уже был премьером, но и тогда его слово значило больше, чем слово тогдашнего президента.
Во-первых, его слово значило меньше, чем слово тогдашнего президента, при том, что тогдашний президент, в общем-то, был не очень сильно в состоянии произносить слова, но все равно решение окончательно принимал он. Это первое. Значит, второе. Путин не Сталин, слава богу. И Медведев не Калинин и не Молотов. Это несколько другой уровень фигур и другой уровень управленческой компетентности. И власть, понимаете, власть — это не чемодан с откатом, его нельзя переносить из кабинета в кабинет.
А может ли случиться такое, что Медведев не поставит Путина премьером, пишет Леонид?
Я сомневаюсь. Я сомневаюсь, у него нет для этого сейчас внутренней свободы и самостоятельности.
Ну, давайте теперь по телефону. Я напомню, 8 800 222 12. Карина, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да-да, вы говорите.
Вы знаете, мне хотелось задать вопрос вам. Разъясните, пожалуйста, мне кажется, что это и меня волнует, и интересно бы было многим. Я хотела спросить в отношении тарифов за электроэнергию. Вот то, что РАО ЕС вырабатывает электроэнергию, это же, в общем-то, как товар, то, что мы оплачиваем своими тарифами. А один из элементов себестоимости этого товара – зарплата. И в эту зарплату входят не только все сотрудники, но и в том числе менеджер Чубайс, ну и его помощники. И за год эта зарплата составляет ни много ни мало $1 000 000. Но это же сумма катастрофически огромная. И он еще себя умудряется за хорошую работу поощрить таким же уровнем, тоже миллион.
Понятно. В общем, много платят менеджерам государственных компаний или много себе платят менеджерам государственных компаний.
Когда вы видите в телевизоре товарища Чубайса, вы можете гордиться тем, что оплачиваете его костюмы и его благополучие. Но я должен вам заверить, что для людей этой породы $1 000 000 – это копейки. Это первое, с моей точки зрения. Это первое.
То есть мало ему платят?
Ну, я думаю, если его спросить, он скажет, что да, конечно.
Но есть же еще господин Якунин, который получает в РЖД примерно такие же зарплаты. Есть менеджеры «Газпрома». Значит, люди, которые распоряжаются миллиардами, должны получать большие деньги. Такова логика многих людей, которые занимаются управленческими процессами.
Логика немножко другая. Зарплата, вознаграждение за труд, должно быть пропорционально успехам этого труда, результатам. Вот вы знаете, я не очень доволен работой РЖД, там есть большое количество претензий, но я пусть господин Якунин зарабатывает много денег. Он, его отрасль работает вполне удовлетворительно, на честную троечку. Вот он может. Когда «Газпром» сокращает добычу газа, а РАО ЕС России ведет себя так, что у нас в ряде регионов главным ограничением развития бизнеса является невозможность подключиться к электрической сети, потому что электроэнергия искусственно превращена в дефицит. Вот. Он и на 1 рубль в год не на работу. Это первое. Второе. Вопрос о зарплате – это частный случай. Если это государственная компания, компания должна быть финансово прозрачна перед государством. Не обязательно перед нами с вами, но перед государством должна быть четкая финансово-экономическая прозрачность. У меня получилось так, что я довольно долго занимался конкретно тарифами РАО ЕС России. Вы знаете, вот несколько лет назад туда включались несуществующие налоги. Например, налог на содержание футбольной команды загонялся в тариф.
Но за это, по-моему, сняли и чуть не посадили губернатора Амурской области.
А губернатор здесь не при чем, потому что не он загонял эту вещь в тариф, а в тариф несуществующий на тот момент налог загоняла РАО ЕС России. Пожар, который там был сразу после прихода Чубайса, когда там сгорели, судя по всему, архивы таинственным образом. Вот. Одни и те же суммы выделялись в течение нескольких лет, когда последствия пожара уже были устранены. И так далее. Никакой прозрачности этих корпораций даже перед государством в природе не существует. И государство не заинтересовано в этой прозрачности, потому что оно, судя по всему, тоже играет в некоторые закулисные игры. И вот на фоне тех денег, которые мы с вами переплачиваем из-за этой непрозрачности, даже несколько миллионов господина Чубайса – это не очень большие деньги. Это правда.
Ну что ж, давайте еще. Петр ждет давно. Пожалуйста, Петр, ваш
добрый
вопрос.
Вечер. Добрый вечер. Ничего интересного. Слушайте очень. Ну, кстати, по гонорарам, тут газпромовцы разъяснили, что недра государственные, а газ-то их, они могут сами себе продавать, это уже рыночные товары, и сами себе назначать зарплату. А вопрос у меня такой, уважаемый Вадим Делягин, я вот слушал Юрия Болдырева вчера по радио, он сказал такую вещь, что ВВП, приходящийся на душу населения в Белоруссии, на 100 долларов выше, чем ВВП, приходящийся на душу населения в России. Что-то не похоже, ведь получается тогда, что ВВП Белоруссии почти равен ВВП Украине. Вы в курсе этих цифр? Спасибо.
Нет, ВВП Белоруссии не может быть равен ВВП Украины. По-моему, он существенно все-таки меньше. Это раз. Я не помню насчет ВВП на душу населения, но Юрию Юрьевичу Болдыреву я доверяю. Насчет Беларуси я могу сказать. Я и статистику их изучил, ездил там, и официально, и неофициально могу сказать так. Белоруссия имеет очень скудные ресурсы и обращается с ними на порядок эффективнее, чем нынешнее российское руководство. Совсем я не фанат уважаемого белорусского президента, но нельзя не констатировать, что эффективность, экономическая эффективность белорусского государства на порядок выше экономической эффективности государства российского. И кроме того, там практически нет коррупции.
Послушайте, а какая была все-таки сумма, которую получала фактически из российского бюджета Белоруссия? Конечно, эта сумма снижается.
Они получали значительную сумму. Они получали газ по цене в Смоленской области. Значит, можно съездить в Смоленскую область, можно съездить в Брянскую область. Псковскую область можно даже не заезжать, там губернатор из ЛДПР был очень долго, там все понятно. Можно съездить в Брянскую, в Смоленскую область, а потом посмотреть через границу, как живут люди в Беларуси.
Да так же живут.
Да, в общем-то, не так же. В общем-то, не так же. По крайней мере, белорусский милиционер не представляет угрозы для вашей безопасности и здоровья.
А, вы в этом смысле.
Это первое. Второе, там все-таки есть здравоохранение, там есть образование. Там есть некоторые стандарты качества. Там есть контроль за качеством товаров и услуг.
Ну, плюс немножко политзаключенных, в общем.
Вы знаете, я думаю, что не из России обвинять другие страны в том, что у них есть политзаключенные. Я думаю, что по этой категории мы догнали и обогнали.
Давайте еще одну новость прокомментируем. Вот сегодня, опять же, если уж про газ говорили, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан объявили, там председатели правлений соответствующих компаний общались с «Газпромом», объявили, что будут продавать газ по европейским ценам. Что это значит?
Ну, если «Газпрому» не удастся переломить ситуацию, то это значит беда.
Беда для «Газпрома» или для Украины?
А сначала для Украины, а потом для «Газпрома», потому что «Газпром» привык получать прибыль, за счет, как я понимаю, за счет перепродажи этого газа. Прибыль там была сложным образом, официально в ней не признаются. Но если бы ее не было, тогда «Росукрэнерго» не имел бы никаких оснований для существования, так что прибыль все-таки была. Он теперь лишится ее. Но я думаю, что эту прибыль он возместит за наш с вами счет, упущенную прибыль.
То есть просто подъем внутренних цен на газ?
Да, он запланирован, это процесс неизбежный, и теперь он будет осуществляться с большим энтузиазмом, чем раньше.
И еще одна тема, которую тоже затрагивали на этой встрече в Кремле, это разговор о так называемой административной реформе. Если помните, было создано министерство, агентство и службы с разными, собственно, функциями. Одни там занимаются неким нормотворчеством, другие исполняют, а третьи там что-то такое, имущество сохраняют, скажем так, или им управляют. Господин Грызлов предложил вернуться к старой схеме, все влить в министерство, все эти агентства и службы, чиновников сократить, и все будет хорошо. На это господин Медведев возразил. Сказал, что если мы вернем контрольные функции министерствам, тогда они, министерства, которые издают нормативные материалы, определяют политику отрасли, будут контролировать сами себя. Это не очень правильно, контрольные учреждения должны оставаться. А вообще вопрос, по его мнению, требует дальнейшего обсуждения. Что вы думаете?
Ну, на самом деле, очень забавно, что оба правы. Медведев прав в том, что сам себя контролировать никто не должен. И контрольные функции должны быть вынесены за рамки обычных министерств. То есть вот раньше был горный надзор отдельное учреждение, экологический надзор отдельное.
Ну, теперь есть Ростехнадзор.
Там. Ростехнадзор. Вот это весь контроль должен был вынесен отдельно.
Плюс комитет партийного контроля «Единой России».
Вы знаете, комитет партийного контроля бывает в настоящих партиях, а в бутафорских партиях. Ну, как я думаю, что в администрации президента есть соответствующий клерк, который прекрасно выполняет функции всего этого комитета партийного контроля. Вот. В крайнем случае, товарищ Чуров выполняет эти функции, в той степени, в которой он какие-то функции способен выполнять. Но прав и товарищ Грызлов, как это не смешно произносить это словосочетание, нечто новое для моих губ, дело в том, что действительно административная реформа, как и все реформы, выродилась в катастрофу. После административной реформы 2004 года правительство год находилось в состоянии полного бюрократического паралича. Причиной, как я понимаю, было то, что наши доблестные реформаторы пользовались очень плохим переводом с английского языка, и поэтому перевели либо очень плохо, либо вообще не все, что нужно было переводить, поэтому заимствовали очень частично. Что получилось? Раньше была советская система с министерствами и госкомитетами. Министерство отвечало полностью за свой участок работы. Аппарат правительства контролировал. Если происходил какой-то провал, очень легко было найти виновных. Было 2-3 ведомства, которые занимались соответствующей темой. Аппарат проводил быстрое следствие и определял, кто виноват. С другой стороны, когда принималось какое-то решение, то подготовка этого решения тоже координировалась, согласовывалась с аппаратом. С ограниченным количеством министерств и ведомств это было достаточно просто сделать. Их было всего на всего несколько десятков, там, до 68. Что сделали теперь? Теперь любой вопрос решает минимум 3 структуры. Министерство вырабатывает политику, служба осуществляет контроль и надзор, потому что это разные вещи, и агентство оказывает государственные услуги. Когда что-то происходит не так, выяснить, кто виноват, нельзя. Потому что даже в рамках одной отрасли, одной сферы, одного бывшего министерства, все осуществляют замечательную спехотехнику. Приходите в министерство, вам объясняют, что политика была гениальной, но эти лентяи из службы, эти воры из агентства все опошлили. Я цитирую почти дословно. Приходите в службу, говорят, слушайте, мы контролируем. Но мы контролируем политику, которую вырабатывают эти, не будем говорить, кто из министерства, они сумасшедшие. И мы контролируем реализацию этой политики агентством, если это одни коррупционеры и воры, ну как это можно контролировать? Приходите в агентство, и вам точно так же с цифрами, фактами и подписями рассказывают о том, какая безумная политика и какой чудовищный контроль. Найти концы в этой ситуации невозможно. Институциональная система управления была выстроена так, что она работает не в состоянии, и именно поэтому у нас так форсировались реформы после этой административной реформы. Потому что все чудовищные социальные реформы, которые лишили граждан огромного количества прав, включая право на жизнь, право на передвижение, право на жилье и так далее, они были осуществлены именно в результате административной реформы, когда функции осуществления реформ были отданы на аутсорсинг, так сказать, друзьям и знакомым реформаторов. Все. На этом все закончилось. Потому что даже та система, которая существовала до февраля 2004 года, очень неэффективная, но она бы этих глупостей и идиотизмов просто не допустила бы, ну просто в силу своего бюрократизма.
Так что же делать-то будут в результате с этой системой?
Я думаю, что скорее хороший вариант был бы возвратом к старой системе одно направление, одно ведомство и с выносом органов контроля за скобки. Отдельно контролирующие там группы контролирующих ведомств. Там финансовый контроль отдельно, технический надзор отдельно, ну там еще какой-нибудь антимонопольный, не знаю.
Ну а над всем прокуратура?
Ну, слушайте, парит. Слушайте, парит. Прокуратура — это главный орган макроэкономического регулирования. Ну вы что, конечно, как ангел. Вот. Но я думаю, что это слишком умная, слишком сложная схема, и на деле будет выбор между сохранением сегодняшней системы, которая хороша тем, что она просто не работает, поэтому каждый чиновник в отдельности может бездельничать, всегда есть на кого спихнуть. Или возвращение к старой советской системе. Проблема еще в том, что в старой советской системе министерства и госкомитетов количество начальников существенно меньше, чем в существующей сегодня. То есть, когда люди из начальников департаментов министерств вдруг становились в одночасье главами федеральных агентств, федеральных служб, это было чудовищное фантастическое повышение. Это был огромный социальный оптимизм и огромная социальная поддержка со стороны бюрократии товарища Путина. Товарищу Медведеву будет очень болезненно загонять их обратно в их клетушки министерских и комитетских департаментов. То есть он будет подрывать свою собственную
поддержку. Ну, это как с генералами. Понимаете, вы имеете огромное количество номеров воинских частей, в которых фактически и солдат-то нет. Но для нужного количества генералов эти части сохраняются, собственно. Вот и все. То же самое и здесь.
Да, я думаю, что каждый президент в России, уходя со своей должности, просто нужно в Конституции записать, что он должен сокращать поголовье генералов раза в 4. Просто записать норматив.
В том числе и штатских.
Просто написать, а штатских раз в 40. Я думаю, что это будет правильно. У нас Жириновский еще не генерал, нет?
Нет, не дослужился.
Скромный полковник?
Да.
Какой,
Вера
Ивановна,
давайте задаст
человек
последний вопрос.
Да.
Пожалуйста.
добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, я хотел вот такой вопрос задать. Вы знаете, вот такие реформы пенсионные, просто с ног на голову, потом наоборот, и 10 раз то туда, то сюда, в общем, непонятно. А вот мне кажется, более рациональная такая была бы система, я не знаю, как вы на это посмотрите. Если бы, например, убрали пенсионный фонд, платили бы из бюджета такую пенсию, которая бы соответствовала прожиточному, ну, нормальному прожиточному уровню. А все остальное люди бы сами себе копили. Кто в банк, кто квартиры покупал, кто за движение.
Кто в пирамиду вложился. Пожалуйста, Михаил.
Ну, это же дело другое.
Ну, Вера Ивановна, это то, что у нас было в Советском Союзе. Это система, которая работает хорошо, когда много молодых, мало старых. Вот если демографическую политику поправить, такую систему можно восстановить.
Лет через 30.
Ну, через 15. Вот.
Оптимист.
Оптимист. Но на деле сейчас, к сожалению, эта распределительная система работать не будет. Она уже до 2007 года она могла работать, потому что молодых все меньше, пожилых все больше, нагрузка на молодых растет, и текущие налоги, которые нужно отдавать на содержание текущих пенсионеров, все больше. То есть с нефтью, на самом деле, нефть нам позволяет эту систему сохранить, вот, но все-таки нефтедоллар лучше бы направлять на развитие, и в первую очередь их нужно направлять на управление демографической ситуацией.
А как же люди? Им же жить надо, вот. Слушайте. На 4 тысячи как жить-то? На 5? Это же невозможно.
Ну, во-первых, то, что нужно в первую очередь, это обеспечение прожиточного минимума, причем реального, гарантирование прожиточного минимума. А причем реального, а не на том уровне, который у нас сейчас. Потому что у нас он сейчас примерно на уровне содержания немецких военнопленных в советских лагерях осенью 41-го года. Вот когда немцы были в 20 километрах от того места, где мы сейчас с вами сидим, немецкие военнопленные в советских лагерях получали примерно там по отдельным позициям больше, по отдельным меньше, столько же, сколько сегодня прожиточный минимум. Ниже которого живет 12% населения России по официальным данным. Вот. Но действительно нужен накопительная система, это не такая плохая вещь пенсионная, просто она должна быть направлена не на обеспечение благоденствия финансовых спекулянтов за наш с вами счет, потому что они наши деньги оборачивают на фондовом рынке, с каждой операции получают свою маржу, а за результат, в общем-то, они перед нами ответственности не несут, потому что это их, не их деньги, они нас не знают. А нужно эти деньги направлять на модернизацию, на проекты типа модернизации инфраструктуры, которые дают гарантированную доходность.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Михаил Делягин, известный экономист. Я порадую слушателей. Мосгордума отклонила идею установки памятника президенту России Владимиру Путину. Пока что.
Это временно.
Временно, видимо, да. А «Время свободы» программа «Радио Свобода» будет в эфире в 20 часов. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Очередные смены губернаторов России, акции в поддержку Максима Резника и многое другое. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов. Лов Сокольский. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.